Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Друзья, добрый день, с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Продолжаем разговаривать с вами дистанционно, все еще находимся в своих уютных берлогах, если так можно сказать. Сегодня с вами в прямом эфире Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
Оксана, и представь нашу замечательную гостью.
Варвара Пахомова, преподаватель корейского языка и переводчик. Варвара, добрый день.
Здравствуйте, очень приятно.
Перед тем, как представим, о чем мы будем сегодня говорить, я напомню вам о том, что мы будем очень благодарны вам за любую помощь нам как передаче. Напоминаю о том, что у вас есть возможность оставлять донаты. Все реквизиты есть у нас в группе ВКонтакте или на нашей страничке на сайте Теос Медиа. Значит, закрыли, и теперь поговорим о том, о чем же мы сегодня будем говорить. Мы, в принципе, с Оксаной тут недавно затронули, скажем так, неизведанную стезю для гиг-зоны. Это восточное искусство, восточные сериалы, дорама. И сегодня мы поговорим про прям свежачок, только недавно закончилась дорама, очень-очень ожидаемая всеми, мне кажется, и корейскими фанатами, и русскими фанатами, и вообще любителями дорамы. Это дорама «Король. Правитель вечности». Вышла она в 2020 году, и там прям все очень актуально, все правда 2020. Дорама 16 серий. Как всегда, достаточно компактная. В принципе, о ней так-то еще нельзя ничего и сказать, кроме того, что очень спорная, очень ожидаемая, и при этом очень спорная дорама, отзывы очень неоднозначные. Об этом мы сегодня поговорим, в принципе, поговорим о том, почему она настолько разнообразные отзывы получила, почему, какая там философия, идеология. Поговорим немножко про актеров, ну, вообще, в общем, обсудим традиционно. И так как дорама совершенно новая, я не буду спрашивать, кто как познакомился, потому что, в принципе, ясно, что познакомились мы все накануне эфира. Я задам вопрос, как вам первое впечатление от дорамы? Оксана?
Мне понравилось, и для меня это было удивительно. Это была первая дорама корейская, которую я посмотрела. Да, я тот дремучий человек, который еще только с этим знакомится. Дорогие слушатели, не думайте, что все тут такие дремучие. Дремучие здесь только я. А Варваре положено по долгу службы. А Наташа давно, сколько там, более 10 лет, уже все это дело смотрит. Вот. Я еще только знакомлюсь, хотя восточную культуру люблю очень давно, наверное, последние лет 20. Но гораздо больше знаю Японию, чем Корею. То есть для меня это вообще было какое-то что-то неизведанное. Мне было интересно, и с первых серий меня затянуло. Но я думаю, что меня затянуло то, что это что-то такое странное. Вот. В ряде мест я вспоминала, что в Гугле меня не забанили, и шла проверять, что же там все-таки происходит. Потому что я понимаю, что если японскую историю я себе там плюс-минус представляю, а то с корейской историей какая-то беда, и нужно просвещаться. Это раз, и два, при том, что я в целом обычно равнодушна к таким вещам, но Ли Мин Хо покорила мое сердце. Я должна признать, что здесь я оказалась, видимо, в большинстве женщин-фанаток, которые смотрят на этого актера, им уже хорошо. Но в защиту самой себя могу сказать, что мне он понравился именно как образ. То есть я на него смотрю, и мне хочется срочно бежать в Корейскую империю, присягать этому монарху и служить ему. Я очень хорошо понимаю его охранника, который Чо Йон. Мне он вообще кажется одним из самых привлекательных персонажей. Я его понимаю. Я думаю, вот если бы я была мужчиной, я точно была бы на его месте. Я бы очень хотела быть на его месте. То есть это тот монарх, которому я бы хотела служить. Я на него смотрю и понимаю, что он идеален. Вот для меня, в моих представлениях о том, какой должен быть настоящий монарх, он просто идеален. И поэтому мне хорошо. Несколько мне впечатления запутались всякие перемещения во времени, даже не потому, что я не сильно люблю этот жанр, а потому, что я знаю более совершенные совершенных представителей такого жанра. Не так давно я посмотрела сериал «Тьма», о котором мы будем говорить на следующем эфире, и там это все сделано лучше. Но я это списала на то, что вообще это песни, это такие вот песни-развлекуха на фоне главного и основного, и ради всего основного можно на все забить. В общем, мне хорошо, и мне дорама понравилась.
Варвара, а у вас как?
Ну что ж, я, как сказать, я слышала об этой дораме, вот как только она вышла, ну, как всегда, какие-то новости доходят, и совершенно ей не заинтересовалась, потому что у меня очень сложное отношение, собственно, с Ли Мин Хо. Лет 7 назад я первый раз посмотрела свою первую дораму, и она была, собственно, с Ли Мин Хо, я была в восторге, мне все нравилось, а потом как-то эта любовь сильно поугасла, и как актер он мне перестал нравиться, мне казалось, что вот он какой-то такой скучный, такой классический красавчик, с которым обычно выходят довольно типовые дорамы, и я очень относилась к нему так вот сверху вниз, с высока, как это смешно не звучало. Вот. Поэтому я ожидала, в общем, ну как, я готовилась к тому, что мне будет не нравиться. Я готовилась к этому, чтобы мне было комфортно. Но мне очень понравился персонаж Ким Гоуин, актрисы, которая исполнила главную роль, потому что я ее видела, собственно, в первый раз в очень нашумевшем сериале «Гоблин» или «Топ Кеби», mm-hmm. как он называется по-корейски. Она там была достаточно, на мой взгляд, как раз там она была довольно скучная, а здесь она раскрылась, я с удовольствием на нее смотрела, мне было достаточно интересно. Но сериал, конечно, я такого корейского сериала еще не смотрела, потому что я обычно, если мне не интересны первые две серии, я не смотрю дальше. А в данном случае мне неинтересно было серии 12, но 4 серии последние мне были просто вот в самую душу, мне было безумно. То есть они перекрыли 12 первых. Ну, 12 они не были плохие, мне было немножечко скучно, немножечко как-то хотелось чего-то другого, но 4 последние серии я смотрела вот прям с удовольствием. Так что я в целом очень довольна просмотром, получила свою дозу впечатлений.
Варвара, вот. Спасибо. Ну и закрою этот пункт я. Ну так получилось, что я в этом году писала диплом, и было как-то не до просмотра дорам, я вообще, в принципе, отошла от этого. И тут мне Оксана пишет: «Наташа, тут выходит новая дорама, ну посмотри ее». Я думаю, ну ладно, как бы без проблем, время есть. И тут я захожу, и что я вижу? А мне кажется, вообще здесь все крутится вокруг этого актера Ли Мин Хо. Я вижу, что он в главной роли. И я такая, все, я не буду вообще откладывать, смотрю вот прям сразу. Только мне Оксана написала, я сразу начала смотреть. А потом смотрю, там еще очень-очень-очень много моих любимых актеров. И я вообще уже все, как бы мое сердечко отдано заранее. Мне уже все равно, что там будет происходить. Я уже всем довольна. Я как бы вот с таким прям очень-очень позитивным настроем начала смотреть, но потом я поняла, что мне становится скучно. Я как бы прям, я прям собираюсь силами, чтобы я такая, нет, я должна эту дораму посмотреть полностью. Я не буду ничего перематывать, я не буду ставить ее на ускоренку, я посмотрю ее полностью. И вот как раз-таки последние 4 серии мне дались, наверное, сложнее всего. Я уже прям докручивала их, я уже такая, нет, я посмотрю, я внимательно посмотрю, я тут запуталась с тем, как они перемещаются во времени и пространстве, думаю, я должна разобраться. Кстати, это не помогло разобраться, если что, потому что сама сценаристка, мне кажется, очень сильно намудрила, но при всем при этом, ну, я как будто посмотрела что-то вот доброе, старое, я встретилась с любимыми актерами, и мне тоже вот, в принципе, хорошо. Я не могу сказать, что каких-то негативных эмоций я испытываю. Нет, все отлично, но просто, откровенно говоря, я на той половинке зрителей, которые скорее недовольны, нежели довольны. По-доброму недовольна. Вот. Мне кажется, самое большое, вот, наверное, начнем с разочарования, почему так очень много разочарованных людей после просмотра дорамы осталось. Все-то ждали дорамы. Все это ждали того, что вернется Ли Мин Хо. Он достаточно длительное время, если я не ошибаюсь, с 2017 года.
16-го.
С 16-го года он не снимался нигде, и, соответственно, тут возвращение принца еще и на белом коне, и все прям, ну, все идеально должно было быть, плюс сценарист дорамы, она тоже очень популярна, это одна из любимых сценаристок вообще в Корее, плюс она работала с главными актерами. Главный женский персонаж — это Дорама Гоблин, которая, ну, также принадлежит перу этого же сценариста. И с Ли Мин Хо она работала в «Наследниках», если я не ошибаюсь. И все должно было быть прям замечательно. И все должно было быть не банально. И тут что-то пошло не так. Вот как вы думаете, что пошло не так?
А кто начнет?
Наверное, Варвара.
Слово. Давайте я начну. Я слышала о следующих моментах, которые отмечали фанаты. Ну, начнем с того, что в Корее просто колоссальную роль играет рейтинг дорамы, вот пока она идет. Вплоть до того, что даже в течение одной серии за рейтингом следят, кто сейчас, сколько сейчас людей смотрит этот сериал. И рейтинг был просто бешеный для первой серии. Но далее все стало снижаться и снижаться, потому что ожидания были, конечно, очень завышенные. Звездное просто все безумно, на самом деле, безумно красивая дорама при всем при этом. То есть она очень качественно сделана, там действительно видно, она очень была дорогая, и это все не зря. Картинка потрясающая. Но картинка картинкой, а жаловались фанаты очень и на то, что как-то начало такое немножечко сумбурное. Я, кстати, разделяю это мнение, потому что в первых сериях персонаж ведет себя, ну, на мой взгляд, немножечко неубедительно и непонятно, почему он себя так ведет. Где-то серии там, после 10-й это объясняется, и мы понимаем, что он себя так вел неспроста. Но в начале это вызывает какое-то такое... ну, я ожидала чего-то большего. Плюс корейские фанаты жаловались на обилие скрытой, и, в общем, как правильно заметили, в общем, не особенно-то и скрытой рекламы. Вообще даже очевидный просто такой, в каждой серии идет очень много каких-то, ну, встроенных моментов, то есть они прямо встроенные в сюжет. Какие-то кафе определенные марки напитков, да, курица бесконечная просто в каждой серии, но... Тут я могу сказать, как бы провести оппозицию между восприятием корейского общества, корейских фанатов и, например, ну, не берусь отвечать за всех русских фанатов, но действительно многие русские фанаты говорили о том, что им понравилось, и рейтинги, как известно, достаточно высокие у этой дорамы в целом. В России я слышала скорее и такие отзывы, нету общего мнения, а в Корее вот отзывы были не очень. Я думаю, это еще связано с тем, что та же скрытая реклама для нас не так страшна. Нам приятно видеть всякие какие-то элементы корейской культуры, которые для нас не являются рекламой, по сути.
Ну и вообще мы-то, в принципе, привыкшие к скрытой рекламе и не очень к скрытой. У нас как бы за 10 минут фильма может быть там 3-4 бренда, и мы нормально к этому относимся. А я вот, ну, по крайней мере, ранее в дорамах вот такого прям обилия брендов не замечала. То есть, а тут прям... Они прям старались, прям старались. По-моему, там стейки с кофе у них были.
Бесконечные.
Если... Да, я всегда хотела это попробовать. Попробую-ка я сейчас. И ты такой, ну, ребят, ну, можно же было постараться как-то получше. Так это прям рекламная вставка. Просто вырезать и вставлять рекламную паузу. Это правда так. Оксана, а тебе как кажется? Что не понравилось?
Я... Не скажу за корейских фанатов, тут Варвара смыслит гораздо больше, но я глянула, что пишут русские фанаты, и там основная беда и печаль, насколько я поняла, из-за того, чем завершили дораму. То есть видимо, сердца русских фанатов очень по-русски хотели либо счастливого соединения двух главных героев, либо их несчастливого разъединения. Это я
даже так. Да?
Потому что когда все плачут и страдают, это норм, скорее всего. Но вообще, конечно, хотелось бы, чтобы они жили долго и счастливо. А дорама закончилась по-другому. Что каждый остался в своем мире, каждый выполняет свои обязанности, но они встречаются свободно от работы времени. Я это сформулировала так, что розовые сопли – норм, но вне рабочего времени. Ну, я понимаю разочарование русских фанатов, точнее, фанаток. Вот. Гендерный аспект, мне кажется, здесь очень важен. Но, например, меня это скорее порадовало. Я бы была очень недовольна, если бы у них все закончилось хорошо. Я решила бы, что это не корейская дорама, скажем так, не восточный сериал, а что это дурной Голливуд. Вот. Я не хочу видеть Америку на корейском материале. Мне хватает Америки в Америке. Хватит. Я хочу, чтобы в том, что я вижу, были какие-то национальные ценности и национальный взгляд специфический. А здесь мое религиоведческое сердце взыграло, и я очень порадовалась. Все очень по-конфуциански. Да, конфуцианство, там, на всякий случай пометим в скобках, религиозно-философское учение, на котором стоит и Корея, и Япония, и Китай, и много еще кто, стоит на том, что самое главное – это социальная гармония, благо для общества. Каждый находится на своем месте, каждый выполняет свой долг и обеспечивает общую гармонию. А у короля свои обязанности, у женщины полицейского другие обязанности. А как мы помним по дораме, девушка-то очень боевитая, вот, и она очень хорошо делает свое дело, и она знает, что она хорошо делает свое дело, и об этом знают ее коллеги. И, соответственно, ее переход в мир короля означал бы, что она оставила свои обязанности, и она оставила своих коллег, и вот сейчас мне в голову пришло, что у нее же есть обязанности перед своими коллегами. И во взаимоотношениях с этими коллегами она тоже, ну, персонаж, который что-то должен. И здесь, так сказать, наплевать на все и уйти в закат с любимым, это немножко не то. То есть она бы предала свое главное жизненное предназначение. Ну, не говоря уже про короля, потому что король, который взял и плюнул на свою страну и ушел в закат с любимой женщиной, это очень странно. И это явный провал главной жизненной миссии. Вот. Поэтому по мне так все очень хорошо, но для русских фанаток огорчительно.
Вот, знаешь, с другой стороны, я думаю, на самом деле даже вот такой типаж сильной, независимой женщины, он тоже не очень характерен-то для корейских дорам, потому что чаще всего мы встречаем героиню, которая, она может быть очень умной, она может быть очень самостоятельной, но вот любовь и мужчина для нее как-то вот выше немножко стоят, она как бы больше этому внимания уделяет. Может, мне так показалось, Варвара, вот как вы думаете, мне кажется, что все-таки героиня дорамы «Король-правитель вечности» — это скорее нетипичная девушка для Кореи.
Но тут сложный момент, потому что на самом деле, если посмотреть сериалы, там, наверное, ну, самые такие топовые за последние несколько лет, то там очень много боевых девушек. Но очень правильно заметили, что в итоге любовь побеждает все какие-то остальные сюжетные линии, и, в общем, хэппи-энд, все прекрасно, мы уже забываем о том, какая там работа у нее была, что там было важно, в общем, в целом, главный результат есть. Тут интересный и новый момент, то, что действительно она остается на своей службе, и это очень необычно, это как-то даже немножко с феминистической повесткой можно связать. И это здорово, потому что героиня не просто боевая и классная, и крутая, у нее еще и все в жизни подчинено ее характеру, то есть это все, конечно, здорово, но причем, мне кажется, у сценаристки был миллион вариантов, как можно сделать ее королевой, то есть если бы она захотела, она прекрасно бы могла это сделать, но не сделала. Это интересный момент, правда. Если говорить о каких-то, попытаться провести какую-то аналогию, то, по-моему, с годом, конечно, не скажу, но лет 10 назад, больше 10 даже, был сериал, который назывался «Дворец», в котором тоже было представлено, ну, единственная аналогия, которую я, собственно, могу привести, в котором была представлена современная Корея с монархом во главе. И там, значит, основная повестка — это свадьба, и проблемы с ней связаны, и тревоги девушки, и что она его не любит, и вот это вот все. То есть лет 10 назад мы бы видели, наверное, такую, может быть, даже голливудскую историю, которая бы заканчивалась тем, что любовь восторжествовала. Здесь, на мой взгляд, романтическая линия, она как бы, ну, я бы даже сказала, где-то отсутствует. То есть она — это как бы устоявшиеся отношения практически с самого начала. То есть персонаж Ли Мин Хо практически сразу заявляет о том, что ну все, мне все понятно, никакой там, никаких там тонких материй, все, он для себя все решил, осталось только ей для себя все решить. И в принципе мы больше разбираемся с плохими парнями, чем переживаем на тему каких-то первых влюбленностей. И это очень здорово.
А я вот хочу прочитать комментарий, и он противоречит тому, что говорит Варвара сейчас. То, что снимали как страшную сказку, было разбавлено ликером истории вечной любви, которая накрыла зрелых людей как-то неестественно, сверху налили лимонную кислоту страданий и попытались разбавить вишенкой божественного вмешательства. В общем, получилась бурда. Вот. Кто-то видит одно, кто-то видит другое. Мне поэтому и кажется, что в России нет какого-то однозначно негативного впечатления, потому что каждый увидел то, что он хотел. И если с историей любви все как-то более-менее однозначно, да, они, ну, неважно, как она закончилась, но тем не менее любовь есть любовь, она как бы осталась. Не разорвалась, и сквозь года, что мы видим, в принципе, в последней серии, в последних кадрах, да, они там очень-очень долгое время все равно остаются вместе, встречаются по выходным, и у них все отлично. То вот вопросов по поводу страшной сказки, мне кажется, должно быть намного больше, потому что сама сюжетная линия — это перемещение между разными мирами одной и той же Кореи, как бы не одной и той же Кореи, а одной и той же территории. Мне кажется, с этим моментом намудрили. Вообще история про перемещение во времени очень популярная, мне кажется, в Корее. Очень-очень много историй. Тот же самый Ли Мин Хо снимался, как по мне, кстати, очень малобюджетной дораме, но очень здоровская. Это дорама «Вера». Там он рыцарь из Древней Кореи, и он встречается, приводит девушку из современной Кореи. И там все ясно, понятно, почему, как и зачем они перемещаются. А вот то, что было вот в «Короле», я запуталась. Я в определенный момент такая думаю: ладно, ребята, перемещайтесь уже вы как хотите. Я не буду в это... Ну, перемещайтесь и перемещайтесь. Вот как бы и ладно. Кто-то вообще понял, почему так все происходило? И в чем законы этого перемещения? И если какая-то... Ну, есть какие-то легенды, которые могут как-то подтверждать это перемещение? Ну, какие-то истории из жизни Кореи. Наверное, вопрос к Варваре сначала.
Я могу сказать, что это действительно, да, популярная тема. Я не могу сказать, что она как-то исторически хоть чем-то подтверждается, потому что это вот такой тренд. В Корее очень можно наблюдать тренды на какие-то типичные линии в сюжетах дорам, то есть какое-то, там, не знаю, какое-то время назад было прям вот потоком психологические дорамы, главные герои были обязательно с какими-нибудь отклонениями нетипичными, необычными, потом, значит, были какие-нибудь мистика, привидения, страшилища какие-то обязательно появляются. То есть это какие-то такие тренды, которые люди подхватывают, и, соответственно, людям нравится смотреть вот в определенный период именно про это. А здесь, мне кажется, что можно сказать, что есть тренд на фэнтези, ну, впрочем, когда фэнтези плохо работало. И мне кажется, что в целом В целом, все-таки для искушенного зрителя, особенно зрителя искушенного вообще такими сюжетами фэнтезийными, сложно продуманными, это, конечно, покажется неубедительным. Лично я вообще не смотрю американские сериалы, не принципиально, а просто так складывается. И я думаю, что я вот как раз тот самый неискушенный зритель, мне все нравится, я верю... Ну, сценаристка так захотела придумать, ну... Ее право, я могу поверить, как это есть. А действительно, там был момент, когда ты уже просто перестаешь думать о том, где. То есть они сначала очень хотят все это обосновать, обосновывают, и ты такой, да, все похоже на правду, здорово. А потом раз, и ну, мы тут придумали, договорились, будем так перемещаться теперь. И, конечно, это вызывает, я думаю, возможно, у людей, у многих зрителей это вызвало тоже критику, потому что хочется верить до конца, а в какой-то момент ты теряешь вот эту веру в то, что все убедительно. Но захотелось сделать более такой динамичный конец.
Ну, я бы сказала, что в сравнении со сложно сплетенным и лихо закрученным сериалом «Тьма» производства Netflix и на немецком материале, конечно, это ни о чем, ну, прямо скажем. Но я это и не воспринимала как именно путешествие во времени. То есть поначалу, да, я согласна с Варварой, что ты покупаешься на то, что они тебе пытаются что-то объяснить, а потом ты отключаешься и думаешь, а пусть оно вот как идет, так и идет. Но я это не восприняла как какой-то большой промах. Потому что если сериал «Тьма» и похожие вещи, они действительно... концентрируются на путешествиях во времени, потому что это сущностно важный момент. Сущностно важный момент, как это сплетено. И временная петля должна быть связана логично. То здесь мы видим другое, как мне кажется. То есть для сценариста самое главное было скорее показать два мира, два Шапира. Вот. Есть Корейская республика, есть Корейская империя. То есть я так понимаю, Корея идеального мира корейцев, судя по всему, я, как неискушенный в этом плане зритель, почувствовала это, скажем так, сердцем, как это все сделано. И мне кажется, что все это нужно было прежде всего для того, чтобы на безопасном материале в альтернативной реальности сконструировать ту идеальную Корею и ту идеальную власть и те идеальные отношения, которые хотелось бы, но в которые никто бы не поверил на реальном материале. И поэтому все остальное, логичность завязок этих петель, вещь глубоко второстепенная. А главное, что же нам все-таки показали в результате этих игрищ? Какой альтернативный мир? Я когда его смотрела, почему же сказала, что Google не в помощь? Потому что я сразу поняла, что в изображенном мире масса отсылок, понятных, скорее всего, любому корейцу, который знаком с историей страны, но который непонятны мне. Мне было очень интересно, сразу было понятно, что откуда-то они взяли вот этот ритуал императорского дворца, выковали образ идеального монарха, там даже есть прямая отсылка на то, когда два мира разошлись, альтернативная Корея и Корейская империя. Собственно, вот на этот счет типично корейских вещей, которые, как мне кажется, составляют вот основную изюминку сериала, и хотелось бы проконсультироваться с Варварой. Что нам было показано, в какой момент два мира разошлись, и что нам на корейском материале конструируют. И, судя по всему, ну, как бы любое изображение власти, даже фантастическое, это всегда высказывание о власти здесь и сейчас. А что хотели сказать сценаристы? Варвара, вам слово.
Мне кажется, очень здорово, что вы об этом сказали, потому что действительно, мне кажется, что вообще весь сериал стоило снимать ради того, чтобы показать вот две такие Кореи. Да, путешествия какие-то, там, любовные линии тоже у кого-то вызывают вопросы, но какая вообще вот эта вот конструкция мощная, как же это интересно вообще, ну, просто попытаться изобразить, это очень впечатляет. Мне, конечно, вот эта идея очень понравилась, причем она так немножко, я бы сказала, размазана по всему сериалу, поэтому всю ее красоту оцениваешь уже ближе к концу. Действительно, в сериале есть прямая отсылка, собственно, персонаж Ли Мин Хо говорит о том, что история пошла разными путями с конкретно принца Со Хёна. Расскажу немного об этом принце. Действительно, очень интересный момент, почему выбрали именно его. Не просто вот, ну здесь мы пошли как-то иначе. Вот, ну и все. Это очень много на что влияет, как мы предполагаем. Конечно, я думаю, корейцы бы увидели в этом еще больше глубины, и это очень интересно спросить кого-нибудь из корейцев, из историков корейцев, как вообще, что они думают на этот счет. Но от себя скажу, что вот существовал принц Со Хён. Он был сыном короля, тогда правил король Инджо. Дело в том, что в тот момент шли войны с империей Цин, и манчжуры, империя Цин — это манчжуры, они в тот момент очень сильно, скажем так, притесняли уже Корею, то есть они собирали дани, они... Корея фактически попадала под их влияние прямое. И в тот момент пришлось сделать королю такое действие, отправить своего сына в ссылку, собственно, манчжурам, отдать его. Принц пробыл в ссылке, на самом деле, не так уж много, но очень много чему научился. Он там встретил... иезуитов, он перенял там католическую веру, он очень заинтересовался науками, потому что, в принципе, Корея была конфуцианским, глубоко конфуцианским государством и поощрялось только все, что связано с, скажем так, гуманитарными науками, стиховедение, знание конфуцианства, знание древних книг. И, соответственно, совершенно не было никакого интереса к западным наукам. Они, в общем-то, по большей части просто не доходили. Но вот они, наконец, принц узнает об этом и так вдохновляется, и хочет, чтобы все эти научные знания как-то помогали его стране. И он возвращается со всеми этими новыми идеями и скоропостижно умирает через какое-то время в таинственных очень обстоятельствах. Говорят, у него была найдена какая-то рана на голове. Пускают слухи о том, что, собственно, сам король ударил его чернильницей по голове, пускают слухи о том, что, возможно, он был отравлен, потому что на его теле возникла какая-то страшная черная сыпь. Его родственники пытаются, ну, жена, в частности, пытается как-то выяснить, что же случилось, но ей не дают этого сделать. Принца очень быстро хоронят по приказу короля, и больше никто не навещает его могилу, его сыновей отправляют в ссылку на самую дальнюю провинцию, и жену казнят. То есть эти новые западные идеи, они очень жестко, даже вот в таком формате, они все пресекались. Соответственно, то, что каким-то образом в альтернативной Корее... Действительно, в сериале речь об этом вот в двух словах. Но насколько это действительно влияет, как мы потом понимаем, потому что, получается, вот этот вот прогрессивный принц остается у престола, соответственно, он эти идеи, видимо, как-то предполагается, что он их как-то воплощает. И мы в конце, очень интересный момент, что мы в конце замечаем, что монаршая семья в современной вымышленной империи Кореи, она католическая, что нас может удивить, потому что мы знаем, что в современной Корее в основном протестантизм, то есть католиков не так уж много. А тут вдруг католики и очень много атрибутов, на экране много чего показано. И возникает вопрос, почему? И вот все мы откручиваем, оказывается, так вот почему. И альтернативная Корея на самом деле очень счастливое государство, потому что в нем не происходило ни Корейской войны, ни японского владычества, то есть более того, вот этот самый выживший принц Со Хён, он еще и останавливает, собственно, манчжуров, побеждает их, то есть все триумфально, никаких экономических проблем, вызванных войнами, так, уже тогда, в 17 веке, не происходит, и вот с 17 века вплоть до современности, у нас прямо идеальное государство. Более того, при том, что современная Корея, в общем-то, развитое экономическое государство, вымышленная Корея еще и экономически самое развитое государство, можно сказать. То есть они находят некие редкоземельные металлы, насколько я помню, и таким образом впереди планеты всей, потому что очень ценный какой-то этот материал. Ну, то есть все сделано так, чтобы... Вот, правда, хочется там жить, потому что все идеально. И главное, еще очень интересный момент, о том, как показано вообще в течение... Ну, понятно, что король непогрешим, и это все немножечко перекликается вообще с восприятием короля на протяжении всей истории. Но мы видим, что премьер-министр, которая вроде как такая очень яркий персонаж, очень впечатляющий, она к концу сериала оказывается, в общем-то, плохой. Она совершает предательство, ее какие-то алчные желания, они сильнее, чем ее желание служить государству. И это очень перекликается с тем, как корейцы относятся... Ну, как мне кажется, это только мое мнение. Я тут, к сожалению, я не политолог, и не могу сказать, что я прям такой глубокий историк. Я, в общем, имею какой-то запас знаний. Но мне кажется, что поскольку корейцы современные, у них наблюдается некая тенденция, каждый следующий правитель, президент, премьер-министры, они вызывают такое... Сначала их восхваляют всячески, а к концу их правления они чаще всего садятся в тюрьму, иногда просто уходят, в общем, и порицаются всеми возможными способами. И это, мне кажется, отражает такой цикл разочарования, вдохновления и разочарования. И тут показано, вот премьер-министр, она сменится, а вот наш король... непогрешимый, великолепный, честный, справедливый, воспитанный благородным человеком, он всегда остается. Это, конечно, очень красивая такая конструкция, которая... Вот, ну, и плюс еще тут есть патриотизм большой на самом деле, потому что вообще корейское кино славится своим патриотизмом. Ни одна дорама про историю не обходится без каких-то славных подвигов. Даже здесь, в этой дораме, мы видим отсылки бесконечные к Ли Сун Сину, самому известному полководцу, морскому генералу, скажем так. То есть все эти фигуры, все эти исторические реалии, они корейцев и современных очень вдохновляют, и они, правда, очень... славные страницы корейской истории, это вот не убавить, не прибавить. И очень любят про это показывать, про это снимать, и приятно видеть такую страну, в которой все эти ценности сохранены, но все еще лучше. То есть нету такого, хорошая картинка, действительно.
И интересный момент, что Ли Гон, как зовут главного персонажа, действительно показан как идеальный монарх. Действительно, я здесь как религиовед явно вижу переклички с конфуцианским образцом того, как должно. Вот. Вижу, что он, как и положено истинному конфуцианцу, окружен преданными слугами. Чо Йон однозначно это пример идеального подданного, вот как он есть. Хотите быть правильными гражданами, вот будьте такими, как Чо Йон. Вот. Он прекрасен, и, честно говоря, мне это понравился даже больше идеального монарха, особенно под конец. Но вот вопрос, а что делает Ли Гона идеальным в глазах корейцев? В наших, я думаю, глазах, то, что он красивый, сдержанный и благородный, скорее всего. А в глазах корейцев?
Во всех его поступках видно такой вот идеал чести, причем чести государя, то есть он безжалостно и уверенно добивается справедливости, которая, в общем, справедливость-то это не только ради него одного, он борется за трон не ради своей власти, он борется ради спокойствия государства и в дальнейшем ради вообще спокойствия между двумя мирами. То есть он пытается восстановить баланс в мире, и, собственно, вот как раз что и государь и должен делать. Он должен помогать восстанавливать баланс. Он должен не нарушать никаких ритуалов, и он должен, в современной интерпретации он вот восстанавливает баланс так, как он может, в данном случае достаточно мистификационным таким образом.
И при этом его совершенно не портит то, что мать его была католичкой, об этом сказано прямо. Он сам заходит в католический храм, это тоже видно. Дама Но, когда молится за своего короля, она, очевидно, исполняет какие-то капуцианские ритуалы, во всяком случае ничего специфически католического я там не увидела. Однако молится она Богу, но очевидно, что Богу она молится христианскому. Насколько я понимаю, христианство в Корее в принципе очень кореизируется. Не знаю, про католиков, протестантов это 100% не смущает. Что, казалось бы, ну вот Корея, идеальная Корея, и ну почему, почему в этой идеальной Корее нету традиционной веры? Но это никого не смущает. Подумаешь, католики, и нормально. Главное, что мы все остаемся конфуцианцами. Но, по сути, вот а там уже интересно. Наши прибамбасы, кому мы там молимся, в какой храм заходим, это никого уже не волнует. Я правильно понимаю?
Ну, тут можно заметить, что и современная Корея, она такая уж очень разнообразная по религиям, и она является, по сути, ну, то есть все конфуцианские какие-то нормы морали, они до сих пор влияют на общество, поэтому мы и в современной Корее видим, в общем, такое некоторое смешение некоторых вообще и восприятие религии как таковой. Вплоть до того, что когда, ну, раньше, особенно, когда чаще соблюдался конфуцианский ритуал поклонения духам предков, у корейских протестантов часто возникал диссонанс, потому что, по-хорошему, мы не должны поклоняться предкам, если мы христиане, но мы должны поклоняться предкам, потому что мы корейцы. И это, конечно, такой интересный симбиоз, вот как это все произошло именно в Корее. Поэтому я думаю, сами корейцы к этому относятся, но, возможно, они не видят там прям каких-то несоответствий. И интересно, что, в общем-то, король соблюдает абсолютно, да, конфуцианские нормы морали, да, он еще и лично является образцом такой, то есть он, как его семья, исповедует католичество, и это хорошо, априори хорошо, потому что есть религия, значит, он все делает правильно, но интересно, что, например, если взять начало правления, собственно, момент, когда Ликон вступает в права и становится хоть и очень юным, но королем. Он же, его первой обязанностью становится скорбь по отцу. Это исключительно конфуцианский, скажем, ритуал, конфуцианская практика, то есть это то, что делали всегда все короли, когда в Корее основной религией было конфуцианство, и это всегда, по-хорошему, это, конечно, выглядит как часть его обязанностей не религиозного толка, но, по сути, это и религия тоже. И если посмотреть, он во многих своих проявлениях это у него идет как такое базовое. То есть если католичество — это для него самого, это часть его семьи, это религия его семьи, это как бы часть его личных мировоззрений, то конфуцианство — это вот общественное, то, что он все равно соблюдает как часть общества и как его глава.
Ну, мне кажется, что кроме таких прям внешних проявлений, проявлений религиозных, очень важным еще является то, что он очень умный.
Конечно.
Он математик, и, причем, насколько я понимаю, серьезный. И в мире, где мир, победивший науке, по большому счету, он остается вот прям очень органичным, что он правительнее только по праву крови, но при этом он и заслуживает своим разумом быть правителем, потому что он один из лучших. Вот это еще очень важно. Потому что, мне кажется, вот для идеального короля важно быть королем не только потому, что он родился в этой семье. И мы видим в этой же дораме очень много примеров рожденных по королевской крови, но при этом страшных подлецов. А тут тем же самым вот этой скорбью, когда умирает его отец, а это длилось, не помню точную цифру, но это был достаточно длительный и очень сложный процесс скорби по отцу, когда он сидел на площади, плакал, и его при этом еще снимали. И это транслировали. Вот, и он даже в столь юном возрасте выполнил такой важный ритуал, и тем самым, возможно, заслужил какую-то первую любовь и какое-то первое уважение к нему как ответственному человеку. И мне кажется, вот именно ответственность его еще определяет как идеального монарха.
И плюс очень, мне кажется, показательный момент с противостоянием с Японией, то есть вот он, и как вы начальник, он у нас тоже идеальный, то есть он и смелый, и решительный, и готов подставить под угрозу себя ради страны, это же вообще просто у него нет изъянов, он показан нам, в течение сериала он нам показан действительно как идеальный монарх.
А вот есть ли запрос на идеального монарха в Корее, или это просто вот какая-то грусть сценаристки, или вот есть, правда, какие-то движения в эту сторону в Корее?
Я бы еще сказала, присутствует ли плюс к этому историческая ностальгия у корейцев?
По монарху? Мне кажется, да, это очень хорошо отразило бы вот это определение, историческая ностальгия идеально бы отразила этот момент, потому что, как я уже говорила, вот у меня есть ощущение, что да, в корейском обществе наблюдается такой восторг, а далее спад и ненависть к очередному президенту, и это... поскольку это циклично и уже всех очень утомило, все, ну, есть момент того, что вот если бы было, то люди бы были люди воспитанные, там, королевской кровью воспитанные, ну, как все сериалы про историю, их же очень любят смотреть корейцы, то есть кто-то любит современные сериалы, но исторические сериалы очень много людей смотрят в Корее, потому что это красиво, потому что, несмотря не на все интриги, все равно в королевской семье обязательно найдется благородный человек, потому что вот он и родился таким, и воспитан таким, и так... В общем, он должен быть, должна быть какая-то такая красивая картинка. И да, и плюс историческое наследие, оно же и сейчас очень ценится и корейцами, и иностранцы тоже прекрасно воспринимают эту культуру именно в этом формате. Соответственно, это такое то, что понравится точно всем. И в формате таком, еще перекликается момент, не знаю, того, что король, с одной стороны, великолепен, с другой стороны, он напоминает в каком-то смысле современных корейских айдолов, популярных звезд, то есть он, это такое просто квинтэссенция того, что его и любить можно и без всякого зазрения, потому что как короля не любить, то есть такое смешение очень интересное.
Ну и прямо для актера, для Ли Мин Хо писалась конкретно эта роль, и это видно, и он максимально гармоничен, и все, что он делает, это вот прям типичный Ли Мин Хо, и поэтому вот здесь в плане образа монарха, в плане образа короля вообще все идеально сложилось, и мне кажется, это очень здорово. Ну, хоть что-то у них получилось наверняка, хотя, опять же, возможно, через несколько лет у корейских зрителей поменяется впечатление от этой дорамы. Настоится она, и они такие, ну ладно. Ну,
историческая ностальгия может возобладать над сиюминутными чувствами. Мне кажется, что они сделали ставку на историческую вот эту ностальгию, на такой ресентимент, но сделали это очень грамотно. Это не серии там России, или точнее сказать Корея, которую мы потеряли, а это из серии, что вот есть этот идеал, он есть здесь и сейчас, поэтому так важно, что эти миры параллельны, то есть это не где-то там, это вот уже здесь. И при этом оказывается, что между этим идеальным миром и миром неидеальным, который уже вот здесь, есть точки пересечения, есть благородные люди и там, и там. Есть какое-то сообщение и там, и там. И получается, что этим идеалом ты можешь вдохновляться. это не то, что безвозвратно ушло, как Атлантида.
Оксана, мне придется тебя перебить. У нас, к сожалению, уже практически вышло время. Напоминаю, что с вами был Теос Медиа, передача «Гик-зона», Оксана Куропаткина, наш гость Варвара Пахомова и я, Наталья Лисовая. До скорых встреч!